17:03, точное пермское время. Это программа «Темы дня». Все самое главное и важное, о чем нужно рассказать о дне сегодняшнем, 20 января 2020 года. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. После ЧП в мини-отеле в индустриальном районе в Перми введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет устанавливает все причины произошедшего. А в результате ЧП после порыва трубы отопления в подвале дома на Советской армии 21 погибли 5 человек. Все подробности чрезвычайного происшествия в нашем сегодняшнем эфире на 96.6 FM. Ну а начнем мы, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96.6 FM.
Минус 6 сейчас за окном. Ощущаемая температура воздуха минус 11 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Очень влажно в Перми. 100% влажность. В пределах нормы атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня, 20 января, обещают нам синоптики небольшой снег. Ночью опустится отметка термометра до столбик термометра до отметки минус 10 градусов. Завтра, во вторник, 21 января, минус 4 днем и тоже небольшой снег.
Дорожная обстановка.
4 балла по 10-бальной шкале местами затруднения. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки: улица Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, Соликамская улица от Печорской до Первобойного переулка улицы Героев Хасана, от переезда через Железную дорогу до улицы Хлебозаводской и на Карпинского. Пробка от моста через Железную дорогу до улицы Стахановской. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
К разговору в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Перми присоединяется мой коллега, журналист «Комсомольская правда» Андрей Матлин. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Ну что, непростой понедельник, как сказал сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников. Ночью в индустриальном районе произошло ЧП в частной гостинице «Карамель». Это на улице Советской армии 21. Произошла коммунальная авария. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 1:45 по местному времени о порыве трубы отопления. Да, порыве еще таком, что кипяток лился прямо на людей в помещении мини-отеля. Гостиница находилась в подвальном помещении, запасного выхода не было, и шансов выбраться у пострадавших почти не было. Повторюсь, кипяток буквально лился на посетителей частной мини-гостиницы. Сразу же на место выехали все оперативные службы города. При поисково-спасательных мероприятиях в помещении были обнаружены тела 5 человек. Среди них был один ребенок. В том числе и спасатели получили травмы при спасении людей. Об этом тоже мы сегодня расскажем. Но вот прямо сейчас мы выйдем на связь с исполняющим обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорем Гончаровым и узнаем у него все подробности сегодняшнего ЧП. С самого утра ленты новостей, внимание в лентах новостей приковано к Пермскому краю. Итак, выходим на связь мы с исполняющим обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорем Владимировичем Гончаровым, и я думаю, что сейчас мы восстановим всю хронологию происходивших событий. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» в Перми, программа «Темы дня». Игорь Владимирович, давайте мы хронологию восстановим. Итак, все произошло в ночь на 20 января. Далее сигнал поступает в единую диспетчерскую службу Перми, и на место прибывают все оперативные службы, верно?
Да.
Отмечена слаженность прибытия оперативных служб, вообще слаженная работа. Губернатор в своем блоге в Инстаграм поблагодарил и отдельно и спасателей. То есть работа на месте ЧП, ну, действительно была сопряжена с риском для жизни.
Ну, спасателей поблагодарил, потому что они пытались зайти даже в то помещение, которое было уже затоплено, но пока воду не откачали, они не смогли туда проникнуть, к сожалению. Да, и даже есть у нас и спасатели, которые там получили небольшие ожоги.
Ну, давайте, повторюсь, вернемся к хронологии событий. Итак, ночью поступает сигнал о ЧП в подвальном помещении на улице Советской армии 21. Вообще, вот есть практика отработки подобных коммунальных аварий? Ну, теперь уже есть, к сожалению.
Я имею в виду... Все работали по алгоритму. Значит, в первую очередь выехали все оперативные службы. Скорая помощь была уже через 10 минут. Они, собственно, и отработали по тем людям, которым удалось выйти из этой гостиницы. И они были помещены в ожоговый центр. Тут же было организовано реагирование и коммунальных служб, и ПСК, и водоканала, и администрация, глава администрации сразу прибыл на место происшествия. Вот. И только после того, когда уточнили информацию и появился риск, что могут быть погибшие, на место прибыли все первые руководители, и губернатор, и начальник главного управления Министерства внутренних дел, и МЧС, и Следственного комитета, и прокурор Пермского края. Так что алгоритм, да, все так и сработали.
Игорь Владимирович, мы изначально договаривались, что о причинах не будем вас спрашивать, поскольку это некорректно. Сейчас Следственный комитет занимается установлением всех причин, и именно представителям официального Следственного комитета корректнее бы будет сказать, когда все причинно-следственную связь установят работники следствия. Но, тем не менее, вот не в плане оценочного суждения, но суждения, что называется, такого комплексного. Да? Ведь получается, что здесь, в этой коммунальной аварии, сработали сразу несколько факторов отложенного риска. Ну, смотрите, труба старая, 58 лет. Понятно, что если инфраструктуру не менять, то инфраструктура, ну, будет давать сбой. Труба бесхозная до декабря 2019 года, и только в декабре принимается она на баланс. Но, тем не менее, возникает другой закономерный вопрос. А как внебалансовая труба, ну, на какой-то момент внебалансовая, бесхозная, проходит гидроиспытание перед началом отопительного сезона? То есть масса проблем, так получается?
Ну, вы знаете, поскольку я отвечаю за работу экстренных служб по обеспечению безопасности населения, а вы мне задаете вопросы, связанные с коммунальными вопросами, данные вопросы, собственно, на экстренном совещании у губернатора и обсуждались, и были поставлены задачи всем, чтобы выявить и причины, и условия, к чему это привело. Поэтому все, что касается трубы, здесь больше, наверное, вопрос в адрес коммунальных служб, а не работы служб экстренного реагирования.
А вот еще вопрос. Ведь были отключены, насколько понятно стало нам, дома от теплоснабжения.
Да.
Вот что дальше с ними будет происходить?
Ну, смотрите, значит, во-первых, сам дом, в подвале которого расположена гостиница, никакой не было эвакуации. Для того, чтобы обеспечить ликвидацию аварии, труба была отключена, с нее была отключена подача теплоносителя. Под отключение попало 17 многоквартирных домов. По состоянию вот на 17 часов местного времени обнаружено место порыва. С 16 часов там ведутся работы по его завариванию, что ли, этого места порыва. Значит, ориентировочно в 21 час начнутся работы по подаче теплоносителя, и к 0 часам мы рассчитываем, что в штатном режиме все теплоснабжение будет восстановлено в этих 17 многоквартирных домах.
Будут ли каким-то образом проводиться проверки вот гостиниц, хостелов, расположенных в Перми или в Пермском крае?
Ну, это мероприятие будет реализовываться, если будет принято такое решение, всеми надзорными органами. У нас с вами есть Министерство по чрезвычайным ситуациям, Ростехнадзор, Следственный комитет. В зависимости от этого будут определены мероприятия по проверкам. Потому что данные проверки, их организуют федеральные органы исполнительной власти.
Игорь Владимирович, вопрос на уточнение. Вот незадолго до выпуска прошла информация о том, что глава Перми постановлением своим ввел режим ЧС в Перми, на территории города Перми, да, в связи с этой аварией. Это упрощает механизм принятия управленческих решений и их воплощения этих решений в жизнь, верно? Верная логика?
Ну, это первое. Второе, в этом специальном правовом режиме принимаются меры для скорейшего ликвидации чрезвычайных ситуаций, потому что там могут потребоваться какие-то нестандартные мероприятия, в том числе и возможные расходы финансовых средств. Для этого нужно вводить данный правовой режим.
Ну, то есть, это история про то, как убрать волокиту бюрократическую, да, которая, волокита точно не нужна в данном случае.
Ну, ее, как правило, в таких ситуациях и не бывает, потому что на сегодняшний день уже и круглосуточная работа ведется всех аварийно-восстановительных бригад до момента пока не будет подано тепло и не подключены все коммуникации, все работают в режиме вот чрезвычайной ситуации круглосуточно.
Игорь Владимирович, может быть, вопрос не напрямую к вам, но тем не менее, когда можно ожидать результатов? Нет, я сейчас не про следствие, это понятно, следственные органы могут прокомментировать только. А результаты работы межведомственной рабочей группы? То есть все-таки что привело-то там к этой ситуации?
Ну, я думаю, что когда будут ликвидированы последствия, подано тепло, восстановлены все отключенные коммуникации, только тогда об этом можно будет говорить, но это будет не раньше завтрашнего дня.
Игорь Владимирович, спасибо большое за это интервью. И последний самый вопрос. Наверное, неправильное там предложение прозвучит из моих уст, но тем не менее, вот по пятибалльной системе, по школьной, что ли, системе, да, как бы взаимодействие, отработку силовиков пермских бы оценили в этой ситуации?
Ну, я считаю, что на пятерке.
Спасибо.
Потому что и своевременное прибытие и скорой помощи, и всех сил реагирования, и правоохранительных, оно было организовано в кратчайшие сроки, и, в общем, на месте все, собственно, и сработали.
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Напомню, только что на прямой связи с нашей студией был исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. Продолжим мы сразу после рекламы. Она будет короткой, не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Темы дня.
17 часов 17 минут, точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, 96,6, наша эфирная частота. В студии микрофона Ярослав Богдановский и Андрей Матлин. Всем еще раз добрый вечер. Мы говорим прямо сейчас о чрезвычайном происшествии, которое произошло в ночь на понедельник в индустриальном районе Перми. В мини-отеле в индустриальном районе «Карамель» погибли 5 человек, 1 ребенок в результате прорыва трубы отопления. Все это произошло. 2-075-96-6. Наш студийный телефон, присоединяйтесь к нашему разговору. И 8-342-2-075-96-6. Наш эфирный вайбер. Пишите, делитесь своими мнениями. Это ужасная трагедия, пишет нам Александр. Ужасная. Погиб ребенок 4 лет. А сколько еще по Перми подобных хостелов, и не только, которые находятся на цокольных этажах и в подвалах. Ну вот, спасибо большое, Александр. В продолжении ваших слов сегодня в редакции мы разбирались, ну как же так, вроде бы запретил Совет Федерации еще в прошлом году, федеральное собрание внесло поправки и запретило в жилых домах размещать отели, мини-отели, гостиницы и хостелы. Оказалось, что здесь есть немножко иная точка зрения, что ведь мини-отель «Карамель» располагался не совсем в жилом доме по адресу Советской Армии 21. Да, это хрущевка, построена в 60-х годах прошлого века. Пятиэтажка, классический такой вариант пятиэтажного кирпичного домостроения. Нет, оказывается, это подвал. А подвал – это нежилое помещение. Вот в нежилом помещении можно размещать. И надзорные органы на это смотрят, ну, если не сквозь пальцы, то весьма лояльно.
Вот. Ну, то есть, вот там предыстория была ведь такая. В 2014 году в Госдуме там ряд депутатов вышли с инициативой запретить хостелы и гостиницы в жилых домах вообще. То есть, чтобы не было ни в жилых, ни в жилых помещениях. Вот, долго бодались, 2 года, там, больше 2 лет шла какая-то дискуссия. Потом вмешалось лобби, там, бизнес-омбудсмен вмешался, так сказать, стал продавливать интересы гостиничного бизнеса. И вот порешили на том, что в квартирах нельзя гостиницы открывать, а вот если перевести в квартиру в нежилое помещение, допустим, тогда уже можно. Или если в доме находится какое-то нежилое помещение, как в данном случае подвал, то тоже можно. Но вот если мы бы стали переводить люди квартиру в нежилое помещение, тогда бы разрешили только тогда, если бы был запасной выход и согласие жильцов было бы получено.
Но вот здесь, в случае с «Карамелью», как нам пояснил наш источник в силовых структурах, даже и согласие жильцов не требовалось на то, чтобы там мини-отель был размещен. Давайте сейчас обратимся к мнению профессионалов. У нас на связи владелец сети отелей в Перми Дмитрий Кудин. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Радио «Комсомольская правда» в Перми. Ярослав Богдановский, Андрей Матлин. Вы в прямом эфире. Дмитрий, так для начала давайте внесем ясность. Вот в новостях проходит «Карамель» то как хостел, то как мини-отель. В чем разница между хостелом и отелем? Или мини-отелем?
Ну, Ну, вообще, давайте начнем с того, что, что отель, что хостел – это средство для временного размещения и проживания людей на той территории, которая занимает данный объект. Отличаются они, по большому счету, качеством предоставления услуг. То есть хостел – это более бюджетный сегмент размещения. Скажем так, в нашем понимании это скорее так общежитие, просто более дорогое, ну и более комфортное. А отель – это все-таки ближе к пониманию гостиница. То есть вот это основная разница. А качество и набор услуг иногда в хостелах не менее привлекателен, чем, скажем так, в отелях, ну, недорогого сегмента.
Ну, вот «Карамель» верно называть хостелом или нет?
Ну, быстрее всего, что, наверное, нет, потому что хостел, как правило, подразумевает размещение не по одному-два человека в комнатах, а более по больше, 5, 6, там, от 6, да, и выше. Да, конечно, в любом хостеле могут быть номера, которые, скажем так, повышенной комфортности и позволяют разместить там, ну, один, два, там, три человека, да, не более. Но все-таки основная направленность хостела – это массовое пребывание, проживание гостей в спальне, так назовем.
Дмитрий, а вот на понимание, тоже разбирались сегодня в течение дня с этой темой, темой в том числе и открытия гостиничного бизнеса, выяснили такую интересную штуку с коллегами, верно ли вообще это утверждение и суждение, что, дескать, ну, однажды, пойдя по пути либерализации, наше государство сказало, мы, государство, не будем требовать обязательного наличия лицензии у гостиниц при ведении гостиничного бизнеса, это будет уведомительный характер, ну, уведомили, что, дескать, начали работать, и начинайте работаете. И вот предприниматели, в том числе и пермские предприниматели, пошли по такому простому пути. Возможно, как и в случае с «Карамелью» на улице Советской Армии 21. Регистрируют ИП, ну и все, явочным порядком начинают работать. Верное суждение?
Ну, не совсем. Дело в том, что, чтобы заниматься определенным видом деятельности, необходимо открыть так называемые АКВЭДы. Коды.
Общероссийский классификатор экономической деятельности. Давайте расшифруем.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть, в общем-то, это несложная процедура. Подается заявление. Все это делается бесплатно. Ну, например, в районе 2 дней. То есть, подали заявление, определили вид деятельности. Ну и, в общем-то, вам присваиваются эти акведы, которые впоследствии вы указываете как основной вид деятельности. Причем количество этих акведов не ограничено. Можно указать там, ну, десятки этих акведов, ну и, соответственно, и заниматься там десятками видов деятельности. А гостиничный бизнес вообще не носит лицензионный характер и не требует наличия лицензии, вот, допустим, для предоставления услуг по временному там размещению людей в каких-то помещениях.
Ну, то есть нужно аквед только получить, верно я услышал?
Совершенно верно. То есть получаем АКВЭД нужный.
Ждем 2 дня, получаем этот классификатор, вот эти строчечки. Я так понимаю, что можно и с запасом прописать даже вид деятельности. Не заниматься им по факту, ну, да, этим видом деятельности, а с запасом. Ну, то есть, вот нас трое, но вы уже участник гостиничного бизнеса, да? Но из нас троих все шансы есть, например, и у Андрея, и у меня, да? При желании и наличии стартового капитала.
Совершенно верно. Если у вас есть... На сегодняшний день, конечно, появляются различные требования к открытию отеля, да, то есть, допустим, такие как классификация отеля, да, то есть там наличие определенных условий. То есть сегодня, допустим, отель должен размещаться обязательно в нежилом помещении, и требования к этому нежилому помещению. То есть, допустим, подвал не может быть считаться нежилым помещением, потому что нежилое помещение – это обязательно помещение, находящееся на первом этаже, даже в жилом здании, но оно должно быть выделено в нежилой фонд. Оно должно иметь отдельный вход, который не связан со входом жилого помещения. Ну и, соответственно, в этом случае как бы, ну, оно попадает под разряд помещения, в котором можно размещать временно людей.
Дмитрий, а вот можно чуть-чуть поподробнее? То есть вот подвал попадает все-таки под категорию нежилого помещения? Потому что сегодня силовики пока официально молчат, а наши источники в силовых органах говорят таким образом, что закон 2019 года запрещает размещать в жилых помещениях, но подвал – это нежилое помещение, поэтому вроде как и вопросов-то и нет. Там вопросы есть к отсутствию дополнительного эвакуационного выхода, а вот к самому нахождению мини-отеля «Карамель» в подвале вопросов нет. Вы считаете, если я правильно услышал, что все-таки есть вопросы и должны возникнуть были?
Вот смотрите, для размещения отеля в каком-либо помещении, это помещение должно соответствовать ряду требований. первое требование. Помещение должно быть нежилое. Но если мы собираемся в этом нежилом помещении размещать отель, либо это называется средство для временного размещения людей, то к этому помещению есть еще ряд дополнительных требований. То есть такое, как это нежилое помещение должно находиться обязательно в уровне первого этажа, то есть оно не может быть ни подвалом, ни цокольным, а именно первого этажа. Также может быть вторым этажом при наличии первого этажа, который уже имеет статус нежилого помещения. И обязательно наличие отдельного входа, не связанное с другим жилым помещением. К примеру, если у нас в жилом доме есть первый этаж, который носит назначение нежилого помещения, для того, чтобы разместить там отель, либо гостиницу, либо хостел, у этого помещения должен быть свой отдельный вход, не связанный с подъездами. Понимаете?
Ну, вот у «Карамели» отдельный вход мы видим на фотографии на своей скорой.
Нет, дело в том, что согласно «Карамели», да, у них это подвальное помещение. То есть они по первому пункту не проходят. То есть это подвал жилого дома, что категорически запрещено. То есть отсутствие естественного света – это тоже одно из условий, не позволяющих открыть отель или хостел в подобном помещении.
А кто должен был воспрепятствовать тому, чтобы там вот продолжалась такая деятельность? Это какие-то контролирующие органы? Или вот только после такого ЧП можно сказать, что человек что-то нарушал?
Ну, вообще, знаете, ведь у нас, скажем так, контроль за исполнением определенных законов лежит ведь на исполнительной власти. То есть, соответственно, это вот, я так понимаю, что их зона ответственности. Ведь когда создают определенные законы, ведь назначают людей, ответственные за их исполнение. Ну, в нашем случае это кто? Ну, даже не могу сказать, ответить на этот вопрос.
Дмитрий, спасибо большое за комментарий. Я думаю, что завтра утром мы еще в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми вернемся к этой теме, в том числе и с вашей помощью. Спасибо большое за комментарий. Напомню только что, на прямой связи с нашей студией был Дмитрий Кудин, совладелец сети пермских отелей. Мы продолжаем следить за ЧП на Советской армии 21 в индустриальном районе. Прямо сейчас короткая реклама и новости. В 17 часов 33 минуты вернемся.
Темы дня.
17 часов 33 на часах, 33 минуты на часах в нашей студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми, 96.6, наша эфирная частота. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Так, в прямом эфире и мы, и по традиции в середине часа, коротко о том, что происходит на пермских улицах в эту минуту. 6 баллов, движение затруднено. 6 баллов из 10, так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки: улица Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева, улица Героев Хасана от улицы Василия Васильева до Хлебозаводской, Соликамская улица от Печорской до Первого Бойного переулка, Куйбышева стоит от улицы Солдатова до улицы Чкалова. Еще и относительно недавно, 15 минут назад, произошло ДТП в правом ряду. Столкнулись 63-й автобус и белая легковая автомашина. И на Героев Хасана пробка от Усольской до улицы Чкалова. Длина 1 километр, время проезда 8 минут. Повторюсь, 6 баллов по 10-бальной шкале. Движение в городе затруднено. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
17 часов 34 минуты на часах в нашей студии. 2-075-96-6 наш эфирный телефон. И 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы сейчас подводим итоги дня уходящего. И говорим мы, конечно же, о ЧП в индустриальном районе. В мини-отеле «Карамель» на улице Советской армии 21 в подвальном помещении в ночь на понедельник произошел порыв трубы отопления. В результате ЧП, в результате этой коммунальной страшной аварии погибли 5 человек, в том числе и ребенок малолетний сегодня погиб в результате этой аварии. Говорили мы в нашем эфире с исполняющим обязанности министра территориальной безопасности Пермского края о том, как спасали людей, пострадавших в результате этого ЧП. Участник рынка гостиничного был только что в нашем эфире. Ну а сейчас вот мы с Андреем Матлиным, журналистом «Комсомольской правды», Продолжаем следить за этой темой. Бесхозная труба вот резанула слух, да, до 2019 года, до декабря. Вот это магистральная труба, транзитная труба, магистральная труба, теплопровод, как еще его, ее называют коммунальщики, была бесхозной. Но позвольте, как же бесхозное имущество входит в отопительный сезон, как туда в это бесхозное имущество подается теплоноситель, да еще и под огромным давлением, когда проверки, да, идут?
Да, то есть вот министр сказал, что 17 домов обеспечивало теплом вот именно эта теплотрасса.
То есть бесхозная-то она бесхозная, но весьма-весьма в хозяйстве нужная эта самая труба, выяснилось сегодня. Как же такое вообще могло произойти, и что по этому поводу думают тепловики, какова их официальная точка зрения? Давайте мы попытаемся у представителя компании ПСК Александра Молчанова сейчас узнать в нашем эфире. Правда, не факт, что это может получиться в силу занятости Александра. Сегодня, ну, разрывается его телефон по понятным причинам. Совещания идут. Тем не менее, вот нам удалось с Александром связь установить. Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Программа «Тема дня». Ярослав Богдановский, Андрей Матлин. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
Это вас, Андрей, здравствуйте.
Да. Александр, на понимание, все-таки, что значит бесхозная труба? Что значит, она была до декабря 2019 года бесхозной, но, тем не менее, тепло в 19 домов подавала? Так, что ли?
Да, получается так. Данная сеть была нигде не зарегистрирована. В декабре 2019 года эту трубу нам передали на обслуживание из Департамента имущественных отношений администрации Перми, для того, чтобы, ну, она была у нас, если можно так сказать. Вот что до декабря 2019 года данный теплопровод являлся, да, бесхозным, вы все правильно сказали.
Но функционировал и был включен, да, в систему?
Да, да,
общегородскую. Насколько я понимаю, ПСК детально и активно подключилась вообще к произошедшему.
Да, конечно, мы оказываем всю необходимую помощь следственным органам, которые занимаются сейчас непосредственно этим вопросом, и, соответственно, мы очень тесно с ними сотрудничаем и оказываем необходимую помощь.
И в состав комиссии вы тоже, представители вашей организации, вошли по установлению,
да,
причин?
Да, да, конечно, сейчас комиссия будет разбираться в причинах случившегося инцидента.
Вот такой, по-моему, закономерный вопрос. Бесхозные сети есть какие-то, кроме вот этой магистрали? И будет ли в ближайшее время какая-то проводиться проверка, что ли, ревизия вот этих сетей?
Андрей, поясню сразу же на ваш вопрос. Да, бесхозные сети, к сожалению, есть на территории города Перми. Мы активно занимаемся их выявлением и затем уже передачей на баланс либо нашей компании, либо городской администрации. Это как текущий процесс. Ну, также и продолжим этим заниматься. По данному конкретному случаю, я думаю, что смогу вам информацию сообщить более подробную чуть позднее, когда уже будут выявлены все достоверные факты.
Александр, спасибо большое вам за комментарий. Напомню только, что представитель компании ПСК Александр Молчанов был в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. 2-075-96-6 наш эфирный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Уважаемые слушатели, давайте тогда уже будем резюмировать вот эту тему. Не так много времени остается у нас до конца программы. Опять нарушение, опять серьезная трагедия. Хромая лошадь ничему нас не научила, пишет нам слушатель в Viber. 8-342-2-075-96-6 наш эфирный Viber. Ну вот здесь, когда мы говорим о уроках хромой лошади, да, но здесь речь-то понятно, о чем идет, об отсутствии эвакуационного выхода. Но извините за такое суждение, может быть, жесткое, да, и тут отсутствие эвакуационного выхода скорее относимо к противопожарным нарушениям, потому что вот мы с Андреем сегодня уточняли, выясняли, кстати, еще есть время спасателю позвонить, реконструировали, да, реконструировал сегодня Андрей картину произошедшего в подвале. Страшно ведь, люди, да, ну, люди вот просто не могли бы, да, будь у них 5 дверей, дойди еще до этих дверей.
Честно говоря, я до сегодняшнего дня полагал, что вот аварии, которые происходят у нас, это не секрет, на там паротрассах, на теплотрассах, на водопроводах, они грозят только, ну, отключением тепла в худшем случае, что тоже, конечно, в морозы это не сахар, не подарок, вот, но тем не менее не предполагал, что это может обернуться вот такими трагическими случаями. А что там происходило? То есть там была магистраль диаметром 400 миллиметров, она, как известно, в таких лотках проходит под землей, и вот порыв теплотрассы случился, и моментально этот лоток стал наполняться водой, он по склону вниз побежал и забежал вот как раз через ответвление, вот там труба же из этой магистрали подходит в дом, тоже тепло подает, и вот через маленький канал уже она хлынула в подвал. Вот мгновенно все затопило, то есть, по данным ПСК, где-то 200 кубометров воды за короткое время туда попало горячей. Но при этом вот спасатели говорят, что сразу же, так сказать, отсекает людям пути к эвакуации, то есть пар горячий. Стоит только ступить ногой в кипяток, и сразу болевой шок, человек падает и там сваривается.
Вот сейчас к нашему разговору присоединяется Александр Александрович Инюшин, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения, спасатель первого класса. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы сейчас пытаемся с Андреем реконструировать страшные события, вот, происходившие сегодняшней ночью. Ну, понятно, что ночь, понятно, что люди беды не ждали, да, мирно спали. Я правильно понимаю, что там, во-первых, вода, теплоноситель под большим давлением, во-вторых, температура, ну, приближенная к кипятку, градусов 90, да, может быть?
Ну, не будем забывать о том, что теплоноситель прогревается больше 100 градусов, то есть это в основном пар, то есть теплоноситель с добавками идет, и чтобы снизить потери и донести все-таки тепло до домов, он греется намного больше. Вот. Да, вы правильно сказали, что при попадании в кипяток, тем более, если в хостел у нас попала вот эта вот горячая вода, то это моментально заволакивает все воздушное пространство паром. Даже если вы готовы, вы, ну, не зная схемы, да, или будучи там впервые в этом гостиничном комплексе, в этом хостеле, вы не сразу выход найдете. Даже тот, который, ну, казалось бы, вот вы несколько раз уже проходили через него, не говоря уже о запасном выходе. Вот. Мне так кажется, что мое личное мнение, вот, что, ну, администратор обязана бодрствовать в это время, раз у нее люди отдыхают, а здесь получилась у нас, ну, вот такая трагедия, потому что, ну, не сразу сообразили, не сразу поняли. Вот, и мне кажется, если бы администратор бодрствовал, да, то была бы возможность поднять людей и вывести. Вот. Ну, здесь вот такая трагедия.
И последний вопрос, Александр Александрович. Ну вот и министр, исполняющий обязанности министра территориальной безопасности, у нас сказал, и губернатор поблагодарил спасателей у себя в блоге, в Инстаграм. Ну, прям так написал: спасибо большое вам, мужики. То есть спасатели рисковали жизнью сегодня, верно?
Да, конечно. Ну, кипяток, он, как говорится, и есть кипяток. То есть, если разобраться, у спасателей нет специального оборудования, чтобы работать в кипятке. Его, в принципе, не существует. То есть командиры групп достаточно опытные парни, работающие больше 20 лет. Одевались сами, одевали своих подчиненных. То есть в противопожарные костюмы, чтобы максимально теплоизолировать личный состав и самих себя от воздействия высоких температур. То есть и уже на моей памяти уже были такие выезды. И на трамвайной, если помните, там тоже кипяток прорывало, но там улицу затапливало. Вот, и то в этих условиях люди не могли выйти, там покинуть здание, спасатели на руках переносили.
Александр Александрович, спасибо большое вам за комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нами был Александр Инюшин, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения. Что же, ну а мы тему дня будем завершать с Андреем Матлиным. Говорили мы сегодня о ЧП в индустриальном районе. Спасибо, что были с нами. Андрей Матлин, Ярослав Богдановский провели эту передачу. До скорой встречи в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
Берегите себя.
Темы дня.